Сегодня тема программы так или иначе будет связана с новыми формами образования. И у нас в гостях Владимир Марсович Бусыгин, главный специалист Министерства образования и науки Красноярского края. Здравствуйте, Владимир Марсович.
Здравствуйте.
Очень приятно, что вы пришли к нам в студию. Мы работаем в прямом эфире, телефон 202-34-15, код Красноярска 391. Единый государственный экзамен. Это централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях, школах и лицеях. Служит он одновременно и выпускным экзаменом из школы, вступительным экзаменом высшее учебное заведение и образовательное учреждение среднего профессионального образования. Прежде чем, Владимир Марсович, мы перейдем к диалогу, предлагаю послушать опрос. Мы проводили его на улицах Красноярска, спрашивали, насколько оптимальна форма ЕГЭ, применима ли она к литературе и русскому языку, приживется ли ЕГЭ у нас в стране. Пожалуйста.
Я считаю, что это объективная такая проверка знаний. Она более-менее является адекватной, так как действительно идет очень серьезная подготовка к данному экзамену. Есть один минус. ЕГЭ не может полностью оценить знания ученика.
Я думаю, это абсолютно неадекватная форма проверки знаний. Все делается по шаблону, а сам человек, он по своей природе уникален. И нужно его судить индивидуально. Приживется, потому что много очень влиятельных людей за нее и за разработку и дальнейшее ее развитие. Абсолютно не подходит форма для литературы. Опять же, искусство нужно менять форму ЕГЭ по литературе. По русскому более или менее.
Конечно, абсолютно неадекватно, потому что тестирует только умение учеников ставить галочки. Часть огромного процесса американизации нашего образования.
Тестовое мышление никогда не отражает тех знаний, которые на самом деле знает человек. Не может в полной мере отразить интеллектуальные способности. Мы следуем по пути западного общества, но у них тестовое мышление. А у нас дело в другом. У нас в школе предполагается тестовое теперь мышление, а в университете классическое образование. Ну, если честно, оно тоже стало приходить на тест. Но на самом деле, я считаю, не приживется. К русскому языку только если в правилах проверять это можно, как тесты. В литературе это недопустимо, потому что литература это не понимание, в каком платье была Наташа Ростова на балу, в каком цвете, а понимание того, зачем она там была и почему.
Владимир Марсович, как вам показались высказывания красноярских студентов?
Не, ну во многом эти высказывания правильные, просто надо же принять во внимание, что вступительные испытания в вузы, они же не ограничиваются проведением ЕГЭ. То есть, если, скажем, это творческие специальности, там проводится специально творческий конкурс, который позволяет выявить наиболее талантливых, способных именно к творческой деятельности. ЕГЭ – это некоторый базовый экзамен, который проверяет, в общем-то, уровень обученности выпускников школы и их, как бы, ну, такую базовую готовность к обучению в высшей школе. Но там, где требуются особые способности или какие-то особые качества, там проводятся просто дополнительные исследования, испытания, и которые, естественно, находятся за рамками предметных знаний, собственно.
Мы работаем в прямом эфире, телефон 202-34-15. Звоните, уважаемые радиослушатели, высказывайте свои мнения и задавайте вопросы. При проведении экзамена какие применяются задания и насколько едины методы оценки качества выполненных работ?
То, что касается заданий, обычно в большинстве экзаменационных заданий есть три части. Это часть А, там, где нужно действительно поставить галочку, отметив правильный ответ. Часть Б, там надо уже написать правильный ответ. А в части С надо, собственно, записать выполнение этого задания, которое там дано. При этом в литературе, на экзамене в форме ЕГЭ по литературе части А нет. И на экзамене в форме ЕГЭ по математике части А тоже уже вот с 2010 года нет. В этом плане там нельзя где-то поставить галочку и отметить правильный ответ. То есть там уже, собственно, ведь тест в общем случае, в общем понимании – это испытание. И там это испытание начинает носить уже более такой характер, когда нужно не просто выбрать правильное, а надо выполнить правильные какие-то действия.
До какого числа нужно подавать заявление для участия в едином государственном экзамене?
Подавать заявление на участие в едином государственном экзамене уже в течение нескольких лет необходимо до 1 марта, если это выпускник школы. Если это выпускник прошлых лет или выпускник техникума или профессионально-технического училища, тот подает заявление либо до 1 марта, и тогда имеет право сдавать в мае-июне, либо он может подать заявление до 5 июля, и тогда он уже сдает экзамен в июле месяце. При этом надо учесть, что в мае-июне можно сдать большее количество экзаменов, просто потому что там больше экзаменационных дней. В июле этих экзаменационных дней меньше, и, естественно, тогда возможности по тому, куда можно поступить, они просто сокращаются. Поэтому можно рекомендовать подавать эти заявления все-таки до 1 марта и участвовать в экзамене в мае-июне.
Куда обращаться выпускнику прошлых лет?
Выпускнику прошлых лет, если он проживает в городе Красноярске, лучше обращаться в районное управление образования. Если в городах края, то в городское управление образования. Если он проживает в каком-то сельском районе, то можно обращаться либо в районное управление образования, либо в ближайшую среднюю школу.
После сдачи экзамена всем участникам выдаются свидетельства о результатах ЕГЭ. В быту их называют сертификаты. Там указаны полученные баллы по предметам. С прошлого года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в высшее учебное заведение. Существует возможность повторной сдачи ЕГЭ в последующие годы?
Да, любой человек, который, вот скажем, в 2010 году сдал ЕГЭ, он имеет право в 2011 году сдать ЕГЭ снова. При этом свидетельства о результатах ЕГЭ, полученные в 2010 году, они действительно и в 2011 году. Но можно сдать экзамены снова, получить новое свидетельство и выбрать, какое использовать для поступления. То есть поступающий может использовать свои лучшие результаты за 2 года. Текущий год и предыдущий.
Единый государственный экзамен проводится по русскому языку, математике, иностранным языкам, физике, химии, биологии, географии, литературе, истории, обществознания, информатике. По каким предметам форма ЕГЭ позволяет оптимально выявить уровень знаний?
Ну, поскольку меньше всего у нас, при обсуждении в обществе меньше всего сомнений было по экзаменационным заданиям, по естественно-научным предметам и точным, то здесь, как бы, судя по всему, результаты экзаменов имеют более объективный характер. Когда мы рассматриваем гуманитарные предметы, то поскольку по многим вопросам и среди ученых, и преподавателя есть разные точки зрения, а экзамен, он все-таки предполагает оценивание по вполне определенной, четкой и понятной всем процедуре и по критериям одинаковым для всех, то здесь вот результаты, они зависят от той точки зрения, от той основной концепции, которая заложена в основу экзаменационных материалов. И если в школе преподавание ведется каким-то оригинальным способом, выпускники могут давать не совсем правильный ответ с точки зрения заложенных в экзаменационные материалы. Поэтому очень важно, чтобы в обучении использовались учебники, имеющие гриф Министерства образования и науки Российской Федерации. Потому что именно под их содержание и построены экзаменационные материалы.
Как красноярские ребята справились с единым государственным экзаменом в этом году?
Ну, что самое интересное, красноярские ребята обычно сдают экзамены примерно так, как вся Россия. Вообще Красноярский край, он в чем-то похож в целом на всю Россию. То есть по каким-то предметам чуть-чуть похуже, по каким-то чуть-чуть получше, но каких-то значительных отличий от средних российских нет. Причем интересно, что у нас русский язык лучше, чем по России, а математика почему-то хуже. Хотя в 2002 году и в 2003 все было наоборот.
Давайте обратимся к истории единого государственного экзамена. Известно, что организатором ЕГЭ является Владимир Хлебников. И какие цифры можно провести, если проследить всю историю ЕГЭ, начиная с 2001 года? Насколько активизировались ребята в сдаче этой формы экзаменов?
Ну да, действительно, то есть ЕГЭ, он возник из централизованного тестирования, которое, собственно, и было создано Хлебниковым, потому что он был директором Федерального центра тестирования, и оттуда вот из централизованного тестирования ЕГЭ и выросло. Впервые оно состоялось в 2001 году, и тогда Красноярский край еще не участвовал. Красноярский край начал участвовать с 2002 года, и тогда у нас ЕГЭ проводилось по 2 предметам, это русский язык и математика, и не по всей территории Красноярского края. А за последующие годы постепенно охватили весь край и все предметы, которые можно сдавать в форме ЕГЭ.
КИМы. Задания ЕГЭ именуются контрольно-измерительными материалами, КИМами, которые разрабатываются Федеральным институтом педагогических измерений. Задания по большинству предметов делятся на 3 части, А, Б, С, о которых вы уже в начале программы говорили. И все-таки давайте еще раз разъясним, что означают эти блоки, насколько они отличаются друг от друга.
Ну, блок А, он самый простой, здесь дано какое-то задание или задан вопрос, и приведены варианты возможных ответов или решения этого задания. И нужно просто выбрать правильный вариант. Отметить его обычно крестиком специальной клеточки. То есть это самая легкая часть. Часть Б, она уже сложнее, и там дано какое-то задание, и нужно записать правильный ответ. В этом плане, если в части А можно угадать правильный ответ, то в части Б угадать правильный ответ уже нельзя. Потому что написать правильное слово, если это задание по русскому языку, угадать просто нельзя. В части С, это самая сложная часть, она, собственно, ориентирована уже на то, что выпускник школы или абитуриент куда-то поступает, который позволяет именно отобрать наиболее подготовленных. Там нужно, если в математике, то решить задачу. Если это русский язык, то написать мини-сочинение по определенному заданию на определенную тему. То есть это уже более сложное задание, оно дает заметное количество баллов.
Телефон прямого эфира 202-34-15. Звоните, уважаемые радиослушатели. Выставление оценок за ЕГЭ. Каждое выполненное задание оценивается в баллах. Сумма этих баллов составляет первичный балл испытуемого. Количество первичных баллов различается по разным предметам. Минимальное количество первичных баллов в 2010-м содержит ЕГЭ по математике – это 30 баллов. Максимальное по биологии – 69, иностранным языкам – 80. По счет баллов осуществляется специальная компьютерная программа?
Да, действительно, то есть все экзаменационные работы, они обрабатываются компьютерными программами, при этом для части А и для части Б просто есть как бы ключи, по которым определяется, человек правильно ответил или нет, и выставляется соответствующее количество баллов, первичных баллов, то есть за выполненное задание части А это 1 балл обычно, вернее 1 балл, в части Б это там 1 или 2 балла в зависимости от сложности задания, а в части С там может быть до 4 баллов. Часть С проверяется экспертами, и там эксперт уже по специальным инструкциям, он определяет, сколько можно поставить за то, что написал выпускник, кто оценивает именно работу, уже записанная на бланке. Затем это все отправляется в Москву, то есть сначала обработка, сканирование, и обработка делается в регионе, потом отправляется в Москву, и там уже определяются окончательные баллы. То есть первичные баллы переводятся в 100-бальную шкалу. Ясно, что 100 баллов, если все выполнил, 0 баллов, если ничего не выполнил. Затем, в зависимости от того, насколько успешно справлялись экзаменуемые с заданиями, в зависимости от трудности задания, трудность определяется просто, это определяется процентом выполнивших это задание. Дальше уже определяется, за какое количество баллов первичных будет определенное количество баллов по 100-бальной шкале. Ну а минимум баллов он устанавливает в специальной комиссии, которая работает в Рособорнадзоре. То есть она собирается после экзамена, изучают статистику, изучают экзаменационное задание, определяют минимум, который свидетельствует, что усвоен, минимально усвоен стандарт по этому предмету. А все, что выше усвоено больше, там уже определяется в зависимости от того, насколько трудными оказались задания.
Апелляция по результатам ЕГЭ. После получения результатов единого государственного экзамена участник может подать апелляцию в комиссию субъекта Российской Федерации для пересмотра результатов проверки работы на СКРАЕ. Были подобные случаи?
Да, каждый год есть те, кто не согласен с тем, какие они получили баллы. Это не так много человек, то есть их не более, примерно 600 апелляций по всем предметам, по всем экзаменам. Удовлетворяются не все, конечно, потому что по части А и по части Б там апелляция удовлетворяется только в том случае, если была техническая обработка при сканировании. Например, если крестик поставил так не совсем удачно, что машина не рассчитала это как крестик. Или в части Б написал буквы и цифры так, что тоже компьютер, когда распознал не совсем правильно. Если ошибки эти обнаруживаются, они просто экспертной конфликтной комиссии исправляются, вносят соответствующие изменения. А в части С там эксперты еще раз смотрят выполненную работу и проверяют, насколько в соответствии с инструкцией выполнена проверка. Если какие-то отклонения от инструкции обнаруживаются, то тоже это исправляется. Если отклонений нет, тогда апелляция не удовлетворяется.
Какие правила должен соблюдать экзаменуемый? Пользоваться шпаргалками, подсказками, телефонами? Возможно при сдаче ЕГЭ?
Не, ну, вообще говоря, шпаргалками пользоваться никогда ни на каком экзамене нельзя было.
Возможно ли?
Возможно, ну, всегда пытались пользоваться шпаргалками. Если шпаргалка будет обнаружена, то участник ЕГЭ, естественно, с экзамена удаляется, и все, что он выполнил, это не засчитывается как экзаменационная работа. На ней делается специальная отметка, и по ней баллы никакие не выставляются.
При каких моментах еще может быть удален участник?
Еще запрещено использование сотовых телефонов, но именно использование. То есть в правилах не написано, что нельзя иметь сотовый телефон. То есть сотовый телефон может быть, потому что... И хотя участникам ЕГЭ предлагается сотовые телефоны сдать и в специальное место положить, но если выпускник оставил, ну, участник ЕГЭ оставил его у себя, но не пользуется, то это не является грубым нарушением. Но если у него сотовый телефон зазвонит во время экзамена, то это будет уже использование. Поэтому надо либо его отключать, либо сдавать. Тогда не возникнет проблем. Но в этом году был случай зарегистрировано использование сотового телефона, и результат ЕГЭ был просто аннулирован.
Имеют ли право выпускники учащиеся выпускники текущего года сдать ЕГЭ в июле?
В июле они могут сдать ЕГЭ только в том случае, если они до 1 марта подали заявление на сдачу ЕГЭ по этому предмету. В мае-июне по объективной причине не смогли этого сделать. Ну, смотрите, например, человек просто заболел. Или где-то было наводнение и не смог попасть в пункт проведения. Тогда он может сдать и в июле. Если этого не произошло, то в июле он не имеет права сдавать ЕГЭ.
А по вашему мнению, по литературе сдать ЕГЭ оптимально на 100% возможно выявить знания ребенка?
Ну, смотрите, мы же тут должны отличать две вещи. Есть знания по литературе, кто должен знать какие-то произведения в таком-то объеме, в принципе, тексты в учебниках написаны, что должен знать. Это проверить с помощью экзамена можно. Но насколько может сам он что-то в литературном плане? Ну, то есть, здесь же есть литература, же это еще и творчество.
Вот об
творчество
этом...
проверить нельзя.
Вот об этом мы и поговорим после рекламной паузы.
Быстро и полезно. Реклама на радио России Красноярск. Зажигательные танцы в красочном цыганском шоу «Кармелита». 29 ноября, 19:00. Красноярский цирк. Партнеры концерта. Вести Красноярск на телеканале «Россия», «Радио Россия», «Радио Маяк» на 106,6 FM. Более 1000 наименований электротоваров и светотехники, тепло- и водосчетчики, новейшие технологии энергосбережения. Все от лампочки до электростанции. На крупнейшей выставке Сибири «Электротехника, энергетика». 23-26 ноября. Красноярск. Выставочный центр «Сибирь».
И мы продолжаем. Сегодня говорим о едином государственном экзамене. В гостях Радио России Красноярск Владимир Марсович Бусыгин. Итак, литературное творчество оценить в рамках ЕГЭ насколько возможно?
Ну, само творчество, скорее всего, оценить с помощью экзамена вообще невозможно. Можно проверить, насколько человек умеет грамотно излагать свои мысли. Это можно сделать. Это для этого можно придумать правила, их прописать и даже написать инструкцию, как по этим правилам оценивать. Но если мы хотим оценить способность к творчеству, то, наверное, я не знаю, как с помощью экзаменов можно это сделать. Потому что творчество наше всегда выходит за рамки обычного, за рамки общепринятого, представляет что-то особенное. То есть для этого есть творческие конкурсы, которые совсем иначе устроены.
А вы готовы сдать, были бы сегодня, единый государственный экзамен?
Ну, скажем, по математике или по физике, то, наверное, да.
А по каким предметам нет?
Ну, поскольку я по образованию физик, да, то по гуманитарным мне было бы просто трудно, я не уверен. По русскому языку, да, сдал бы.
В прошлом году поступление в ВУЗы осуществлялось преимущественно по результатам ЕГЭ, за исключением военных специальностей и специальностей, связанных с государственной тайной. Список вступительных экзаменов содержит сколько экзаменов? ВУЗы и СУЗы.
В ВУЗы экзаменов может быть от 3 до 4. Это ВУЗ устанавливает самостоятельно. То есть, вообще говоря, Министерство образования и науки Российской Федерации утверждены перечни экзаменов по всем специальностям. И там в перечне 4 экзамена. При этом обязательно есть русский язык, и из трех ВУЗ имеет право выбрать два, которые установить, либо установить все три. Но это обычно делается в зависимости от того, насколько конкурсная ситуация сложная в ВУЗе. То есть, если конкурсы невысокие, то достаточно двух экзаменов еще к русскому языку. Если конкурсы большие, то, наверное, надо три. И кроме того, если это специальности творческие или требующие каких-то особых качеств, то проводятся дополнительные испытания. Либо творческие, либо профессиональные направленности. Например, в летчики нельзя брать всех.
Полемика вокруг единого государственного экзамена не утихает с момента его введения в 2001 году. Особенно острой она стала в 2008, когда к ЕГЭ присоединились все регионы, и большая часть выпускников школ стала сдавать единый государственный экзамен. В чем, по вашему мнению, причина этого негатива?
Ну, причина негатива, ведь отношение к ЕГЭ меняется, все зависит от... То есть, самая острая ситуация в ЕГЭ, это же не окончание школы. То есть, в принципе, у нас тех, кто не получил аттестаты, очень мало. То есть, в большинстве случаев выпускники в форме ЕГЭ, сдавая экзамены, аттестаты получают, и те, кто не получил, это действительно те, которые очень плохо получили. Вот. А основная ситуация, это складывается в ВУЗе. Потому что, ну, а там конкурс, соревнования... То есть ЕГЭ – это, собственно, соревнование желающих поступить в ВУЗ. Но всякое соревнование – это тяжелая, напряженная ситуация. И раньше школьные экзамены, они не были такими напряженными, потому что были еще вузовские экзамены. И все сосредотачивалось там. Просто ЕГЭ, он все проблемы вступительных испытаний сделал явными для общества. Раньше они более скрытые были, и не так, люди на них не так обращали внимание. Сейчас это просто больше внимания привлекло, поэтому вот и полемика.
Форма ЕГЭ взята с Запада?
Ну, поскольку это вообще форма испытаний, то есть, ну да, действительно, просто там она появилась раньше.
Главная цель появления этой формы у нас, чтобы ребята из отдаленных уголков страны могли без проблем поступить в высшее учебное заведение столичное.
Ну, во многом это связано с тем, чтобы, скажем, имея, получив результат единого государственного экзамена, можно было поступать с этими результатами в любой вуз на эту специальность. То есть раньше же было как? Экзамены, документы можно было подать только в один вуз на одну специальность, и результаты экзаменов этих нельзя было в другом месте использовать. То есть, естественно, это ограничивало возможности для поступления. То есть, сейчас возможности увеличились. Если школьник уже в школе очень хорошо сдал экзамены, он уже, получив аттестат, может выбрать, куда ему поступать. Раньше он мог об этом узнать, куда он может поступить, только сдав экзамены в ВУЗе. В этом плане это повышение мобильности выпускников. То есть, действительно, можно сдать экзамены на таймыре, и посмотреть, где какие баллы были проходные в прошлом году, поехать поступать, ну, в Москву или в Петербург, в любое место, куда хочется. Раньше было неизвестно, чем это закончится. Сейчас примерно уже не знаю. То есть вообще общество становится более мобильным, но для повышения мобильности это необходимо.
ЕГЭ при сдаче единого государственного экзамена. Отличники, участники олимпиад могут быть освобождены от сдачи единого государственного экзамена?
Отличники не могут быть освобождены, то есть лица, получившие золотые и серебряные медали, они от экзаменов не освобождаются, и сейчас по новому законодательству при поступлении в ВУЗ никаких преимуществ не имеют, в отличие от того, что было раньше. Победители олимпиад только начинают с определенного уровня, то есть, в общем-то, победители Всероссийской олимпиады школы, да, действительно, они имеют значительные льготы, то есть им достаточно, если это победитель, то есть это диплом первой степени, то по тех специальностей, где данный предмет является профилирующим, они поступают вообще без каких-либо дополнительных условий. Ну, им нужно поступать из какого-то. Если это диплом не первый, а второй или третьей степени, то это может быть засчитано как 100 баллов по предмету. И кроме того, есть другие применения олимпиады, которые утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. Там, в зависимости от статуса олимпиады, тоже предоставляется определенная льга. То есть, либо поступление вообще без всяких конкурсов, либо засчитывание как 100 баллов по этому предмету.
В настоящее время проходит процедуру новый закон об образовании. В чем новшество? Известно, что образовательные учреждения будут менять статус, появится автономный статус. Расскажите об этом немного.
Ну, до сих пор у нас все образовательные учреждения были, ну, во-первых, они были муниципальными или государственными, в зависимости от того, кто у нас учредитель. Кроме того, они были все по существу одинаковые, и только сейчас будут называться бюджетными. если она финансируется в бюджет, то, в общем-то, никакой особой свободы по использованию бюджетных средств они не имеют. Если полагается, что у нас будет казенное учреждение, бюджетное не остановится. Казенное учреждение, это те учреждения, только особенные, которые живут исключительно за счет бюджетных средств. А бюджетные учреждения, те, которые примерно такие, как они сейчас есть, автономные, которые предоставлены определенная свобода в расходовании денег, которые имеются в бюджетах. Либо получены просто свободы задания определенными, либо заработанных средств. Просто пока это еще становится, поэтому как бюджет не может все ясно. Процесс находится в становлении, у нас не так много автономных. Ну, что бюджетными, особо ничего не меняется.
Проблема будет с автономными учреждениями. Почему появилась такая возможность, этот статус выдать?
Ну, потому что это позволяет более эффективно использовать научные средства, но для этого это опять-таки требование предъявляет и способности руководителя образовательного учреждения своими средствами. Если обычный директор школы может поднять ответы, которые ему утверждены, и лично сильно основные планы управления по руководителям основания, то мы это должны лишь помочь. Это мы его отрезали на основе. Это стало на этом году. Ну, я так
понимаю, что это было определенное определение.
Если это частная какая-то созданная образовательная организация, то она сама определяет, чем она занимается. У нее нет учредителя, который дает ему задание.
Самое главное, новый закон об образовании улучшит качество этого самого образования, поспособствует этому, или уровень российского образования в этом не нуждается?
Ну, качество образования, оно определяется, в общем-то, не законом об образовании, а стандартами, которые должны выполняться в образовании. И сейчас принимается новый образовательный стандарт в общем образовании, то есть утвержден стандарт начального общего образования, он сейчас проходит апробацию. А стандарты основного и среднего пока только разработаны. Они опубликованы на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации. В принципе, там любой, кто заходит сюда, он может, ну, там определено, каким образом он может выходить в свое мнение. То есть, ну, они устроены несколько иначе, и все эти тех подходов, которые сейчас разделяют педагогическое сообщество, они должны эти новые стандарты привести к повышению, к изменению качества образования. Потому что качество образования, оно меняет просто. Ведь меняются требования к образованию и меняется само качество образования.
Спасибо большое. У нас в гостях был Владимир Маркович Бесыгин, главный специалист Министерства образования и науки Красноярского края. Программа была Юлия Гапко, выдержится от прямого эфира. Елена Власенко, спасибо вам. Доброго и до свидания.
До свидания.